Уважаемые товарищи, в рамках нашего диалога у нас проходит цивилизованно просьба говорить перед тем, как задать вопрос, сказать свое громко имя, фамилию, отчество, принадлежность какой организации, где человек проживает, для того, чтобы это все шло на стенограмму. Пожалуйста, Юрий Васильевич. Дайте им микрофончик, пожалуйста.
Мелехов Юрий Васильевич, город Магнитогорск, председатель местной организации. Александр Яковлевич, у меня вопрос. Разрешите с вами сфотографироваться?
Отвечаю.
Это самый легкий вопрос, наверное. Спасибо за... Спасибо.
Александр, вы не сказали. Можно когда?
Конечно, конечно.
После завершения круглого стола в фойе будет производиться фотографирование всех местных организаций.
Фотографируем.
Александр Яковлевич. Да. Кушлаков Виктор Анатольевич, председатель Чебаркульской местной организации Всероссийского общества слепых. Александр Яковлевич, я закончил курсы Реакомпа. Очень вам благодарен за повышение своей квалификации. И в то же время при прохождении курса нам, в частности, Бубновым, было заявлено, что местные организации финансируются на 100%, в том числе и на коммуналку. Но вот коммуналка у нас всегда висит дамоклым мечом над каждым из нас. Ну, во всяком случае, надо мной. То ли платить ее, то ли не платить, а если платить, то из каких ресурсов? Кто-то платит ее из местного бюджета за счет программы, при этом не получая деньги на другие революционные средства. Кто-то, наоборот, кому-то прощает, так скажем, как мне, и я получаю деньги на технические средства реабилитации. И вот разрешите этот вопрос. Все-таки бюджет ВОЗ предусматривает финансирование коммунальных средств для поддержки местных организаций. Спасибо.
Спасибо, Виктор Анатольевич, за хороший вопрос. Значит, я еще раз подтверждаю слова Николая Михайловича Бубнова. Значит, вот я говорил о бюджете. Бюджет ведь формируется откуда? Сначала местных организаций. Местная организация представляет свои потребности, оптимальные, объективные потребности и возможности, так сказать. Ну, не знаете, вот, хочу вот это, вот это, вот это. Ну, и русская пословица есть, проси больше, дадут меньше. Знаете, да, такую пословицу? Поэтому формирование бюджета начинается с местной организации, с предприятий, центров, я имею в виду реабилитационных центров, санаториев, наших учреждений вот, разного уровня и типа, и формы, я имею в виду институты, и КСРК, и так далее. Вот. Поэтому все должно рассматриваться на региональном правлении. Региональное правление обязательно включает все потребности объективные, подчеркиваю, не просто хочу, а ну, то, что жизни, как без коммунальной этой строчки, составлять бюджет. Но это, по сути дела, организация не может жить. Или замерзнет, или от жары. Вот, допустим, в Москве очень плохо формировать бюджет в середине года. Потому что вот такая ужасная жара была, да, она у вас была, а в Москве тем более, там вообще. И мне пришлось срочно изыскивать, потому что все идут к руководителю, это правильно. Изыскивать и ставить везде, в каждом кабинете кондиционеры. В каждом кабинете. Потому что работать, тем более, если по 4 человека в комнате, метров 15, ну 20 даже, ну это вообще невозможно. Окно открыть нельзя, хотя там тоже жара от асфальта идет, еще хлеще. Вот пришлось, надо искать деньги, изыскивать. Не искать их не найдешь, изыскивать. Вот. Надо пересматривать статьи, перебрасывать. Поэтому, чтобы коммуналка не висела у председателя местной организации, начиная с отопительного сезона, это же не только отопление, там и канализационная система, да, все включать надо в бюджет. И, безусловно, бюджет будет региональной организацией рассматриваться на уровне аппарата центрального управления, соответствующих управлений, которые отвечают. И, безусловно, они ложатся на стол президенту после того, как все вице-президенты завизируют, все распишутся. Затем я рассматриваю вместе с ними в рабочем порядке. И потом говорю, выносим на центральное правление. Все, включаем повестку дня. Вот так принимается бюджет. По каждой строчке, друзья мои. И на коммуналку, и на тифлосредства, и на культурно-воспитательное, спортивное. Ну, то есть, то, что мы сегодня имеем, вот, и еще не имеем, включаем. Но все это, безусловно, должно покрываться хоть деревянным, хоть железным, хоть каким, но рублем.
Тут несогласные есть вот с этим мнением, потому что...
Чьим мнением?
Нет,
ответом моим?
Да, если хотите, с вашим ответом.
Давайте.
Потому что вот сегодня Виктор Анатольевич абсолютно прав. Сегодня по Троицкой.
Тише.
Сегодня у нас вот такая ситуация сложилась по Троицкой местной организации. Виктор Анатольевич абсолютно прав. Мы 3 года мы не платили, и за 3 года эта вот коммуналка вылезла. Что мы делаем сегодня вот в связи с этим? Поехали к мэру города и включаем программу. Я думаю, что нам надо включать программу, не сваливать это все на бюджет ВОЗ. Потому что мы пытаемся решить этот вопрос, проплатим мы эту Троицкую по этому году, выполним мы решение арбитражного суда, за 3 года нас привлекли. Благо дали рассрочку, но тем не менее пошли к мэру города и настаиваем, что включили муниципальную программу. Поэтому я думаю, что нам надо работать по включению муниципальных программ. Если не удается, тогда уже. Потому что сейчас Копейск скажет, Чебаркуль включим, а Копейск скажет, а чем я хуже, почему я должна платить из муниципальной программы. Поэтому мы должны в крайнем случае, если не получается с муниципалкой, тогда включить.
Татьяна Павловна, спасибо. Ну, а при чем же тут неправильно я говорю? Тихо, Виктор Анатольевич. Одну секундочку. Не надо добавлять. Я сейчас расставлю.
Внимание, спокойно.
Успокойтесь. Мы разговаривать. Значит, в данном случае речь я рассказал о составлении бюджета. Это первое. Тише. Я вас слушаю всех. Вот когда начинаю говорить, пожалуйста, слушайте. А то потом не поймете. Значит, я не говорил о формах привлечения средств. Это не моя задача, это ваша с Виктором Анатольевичем. Можете привлечь муниципальные органы к тому, чтобы они платили? Молодцы. Но если уж не сможете, я и говорю, объективно и конкретно должно быть представленный обязательный бюджет. Пустой строчка на ЖКХ будем называть в этом плане. Не должна оставаться. Не должна. Вот. Потому что это надо закрывать тогда первичную организацию. Однозначно. Зима, тем более. Поэтому мы говорим о бюджете, составлении бюджета. И говорите, вы дополняете о различных формах изыскания средств на содержание любой организации. Любой организации.
Александр Яковлевич,
да.
Тогда должно быть стимулирование. Кто-то платит. Кто-то висит на шее ВОЗ.
Это работа региональной.
Значит, на шее ВОЗ висит...
Нет, это грубо, конечно.
Ну, я понимаю. Ну, терминологию мы не критиковать не будем. Понимаете? Я вас понимаю. Но вы поймите, это можно слова дискуссировать. Вот вы соберетесь там в местной организации и в региональной. И, ну, не здесь же на собрании будем рассказывать, кто висит на шее, кто не висит. Висящих не бывает. Просто бывают члены Всероссийского общества слепых, есть местная организация, есть региональная организация. Она требует затрат. Любую. Вот мы учебу говорили, затрат требует. Организация, учреждение требует затрат. Вот у нас много, вот сейчас вам может поделиться Галина Александровна, как они общежитие приводят в порядок с местными органами власти, которые обещают, боятся взять его, и правильно они боятся. Мы уж передавали много таких общежитий бесплатно. И в Воронеже, и вон в этом Орженике, это
Белгороде.
И в Белгороде, и этом...
в Тамбове.
Тамбов, да я Орджоникидзе назвал, но да, сейчас да, все да, по-старому. Нет, не Тамбов, а это Кавказ, Кавказ там.
Северный Кавказ.
Да, Северная Осетия. Вот. То есть примеров сколько угодно можно приводить. Но вопрос один. Нужны средства. Без средств работать любая организация не может. Так как и приходит человек устраиваться на работу, ему говорят, ты будешь аванс получать то тогда-то и столько-то. И окончательная получка, и все стимулирующие, как Виктор Анатольевич говорит, или кто там подсказывает, да, должно быть стимулирующие факторы. Поэтому вот 26-го будет правление, я повестку дня включил, примут члены правления, я думаю, примут. Надо создать фонд президента. Вы понимаете, вот кроме бюджета лишних средств нету. А фонд, что такое фонд? Это накопление средств. На всякий случай, будем так говорить.
А их много.
А их в случае ужасно много. То наводнение, то пожар,
то, Крымск,
то еще да, что-нибудь, понимаете? Ну, даже вот, простите меня, такая вот, ну, жизненная, ну, на ритуальные услуги вот работникам помочь. Вы же знаете, сколько они сегодня стоят. Ужасные деньги, большие деньги. Они не ужасные, но большие. Вот. И то выделить... не может местная региональная организация, потому что у нее ничего нету в резерве. А, видимо, от головы и начнется от создания и формирования таких фондов. Как он формируется? Я вот первостепенное задание дал финансистам и те, кто занимается там, ну, экономистам. Значит, все поступления на счета Всероссийского общества слепых, будь то отчисление от предприятий, будь то отчисление от имущества, будь то поступление по каким-то грантам, будь то отчисление, перечисление средств от предприятий, которые в долгах сегодня 430 миллионов находятся на предприятии, которые я дал им на поддержку, а рассчитываться, авось простят, авось там. Так вот эти все поступающие средства на основной счет, а 10% от каждого поступления на резервный. Вот тогда мы за год, за два, конечно, его не создадим. А вот за 5-10 лет для будущих поколений, как говорится, постепенно фонд будет наращиваться, и он будет, и должен быть. И он будет, я сказал.
Еще есть вопрос, Александр.
Да, пожалуйста, вопрос.
Так, пожалуйста, вопрос.
Секундочку.
Да.
Можно? Так, я Улюков Данил Савельевич, ветеран ВОЗ. 1955 года я член ВОЗ.
Дамир Сагитович.
Я очень тонко воспринимаю все, что делается в нашем обществе. И мне вот трудно другой раз судить, что и как происходит. Мне я бы вот задал такой вопрос. Почему, Александр Яковлевич, вы своим таким росчерком пера отстранили от должности, которой вы доверяли и человеку, и которую она прекрасно выполняла, по нашему мнению, не только, скажем, я из Челябинска, но и все соседи это подтвердят. Юлия Мария Ахмадеевна, она 20 лет с лишним верой и правдой работала на общество, она помогала не только свердловчанам, она помогала и соседям, вот курганцам, челябинцам, и в том числе даже тюменцам, как бы не было это, как бы тюмень не была так далека. Так что я вот, у меня вопрос, почему только лишь вы, значит, из-за того, почти что это как бы послужило доминантой, для того, чтобы ее отстранить, это она не подписала письмо, письмо Путину, в котором она все просили вас вернуть к работе, допустить к работе. А вот она этого не сделала. Она же имеет право, наконец, и какие-то по деловым качествам вы просто-напросто не имели права так вот просто легко и просто отстранять ее. Потому что вы должны прислушиваться. Ведь самая большая организация, одна из самых больших организаций в России, это Свердловская, Курганская, Челябинская, Тюменская. Это наш регион очень большой. И так просто, легко, вы решили ее отстранить. Мы этим недовольны и возмущены, можно сказать. И у нее, тем более, у нее ни одного не было наказания, ни одного, никаких официальных. специальных недовольств в этом не было. Вы просто из-за личных качеств своих как сравнили ее.
Так, тише, пусть договорит. Но человеку надо высказаться, пускай. Он душ.
Я бы хотел, чтобы вы именно по-настоящему ответили, а не рассказывали нам, как формируется бюджет, потому что время уйдет.
Ну, понятно. Спасибо, Таир. Я очень рад, но вот вы даже в своем вопросе начинаете свое мнение диктовать. Не рассказывать. Вам может не интересно, как формируется бюджет. Вы все знаете. Понимаете, и знаете росчерки пера и все остальное. Не в этом суть. Я могу ответить и коротко, и продолжительно. Но продолжительно и объясняться я, поскольку нет Марии Ахмадеевны здесь, я могу рассказать вам один анекдот. Почему я этого не хочу делать? Но скажу и приведу пример перед этим анекдотом. Значит, вы Лужкова знаете? Знаете. Вот его, он награжден 4 государственными высшими наградами. Я 3 награжден за заслугу перед Отечеством, а он 7-4, кавалер полный. Вот, его взял Дмитрий Анатольевич и освободил таким же распоряжением, как и я. Первое, значит, я коротко только скажу, потому что я, как руководитель, статья 20, пункт 12, устава нашего всероссийского, лично формирую представителей и назначаю по округам, даже не советую исправления. Такой устав мы приняли, и это правильно. То, что вы рассказывали про Марию Ахмадеевну, я в 3 раза больше знаю положительных результатов ее работы, чем вы, потому что я ее знаю. Я ее представлял везде на протяжении 26 лет. В сентябре, 26 сентября, мне исполняется 26 лет, как меня избрали на съезде президентом Всероссийского общества слепых. И не мне, уж вы не обижайтесь на меня, вам судить, каким я росчерком пера. Я никогда не поступаю с бухты-барахты, тем более вы говорите причину. Нет, не эта причина. Не эта причина. То, что кто подписал, не подписал, это решение было центральное правление, это не мое. Кто подписывал ходатайство на имя президента. И речь не шла о моем восстановлении, а речь шла о наезде на нашу организацию.
И объективно рассмотреть.
Полном наезде криминальных структур, сросшихся с властью, правильно подсказывает, органами
правопорядка.
Вот о чем шла речь. И это доказано. И вы уже получили доказательства, которые Генеральная прокуратура по моей просьбе, вот, по моей жалобе, разобралась в этом. И свои точки над «и» поставила. Вот. А рассказывать я, почему и зачем я снимаю и принимаю решение негативное и отрицательное, конечно, для того человека, к которому поступает взыскание, это не взыскание, это просто жизнь. Это жизнь. Она подсказывает. Мне, руководителю, нужны верные, доверенные люди, которые выполняют мои указания. Раз меня избрали президентом, будьте должны знать, что я президент. А не просто Ванька или там Манька или... Значит, не надо мне про Марию Ахмадеевну, ее здесь нет, мы о ней не будем сейчас говорить. Мы поговорим в направлении, когда она будет присутствовать. Я не люблю за глаза с кем-то говорить. Я просто хочу вам анекдот рассказать. Один из советских времен, не послушайте, вы его возьмете на вооружение. Вот. Вот это анекдот еврейский. Вот тогда партия рассматривала все вопросы. Вот один... Мойша разводился с Сарой. Вызывает Мойшу на партийный комитет и говорят: Мойша, ну ты расскажи нам, в чем ты не можешь жить с Сарой, она же положительная женщина, мы ее знаем. Он встает и говорит: извините, она моя жена, а о своей жене я никому ничего не могу рассказывать. Вот это первая часть сегодняшнего ответа. Вторая. Проходит время, развели там все по закону, все пошло ясно. Опять вызывают ее на партийный комитет и говорит: Маша, ну теперь расскажи, все ж прошло это. Он говорит: ну, дорогие друзья, теперь она не моя жена, я тебе более не могу о ней ничего рассказывать.
Спасибо, Александр Алексеевич. У нас просит слово от Маджепина Надежда Федоровна, Челябинской местной организации.
Очень короткий вопрос, желательно, и
да нет,
по времени
не ограничивать.
Ограничивать не будем.
Я инвалид первой группы, уже в обществе слепых я нахожусь 32 года. Вот. И сначала я жила в городе Верхних Полей, там работала тоже, ну, секретарем, помогала там все. Потом переехала в Челябинск, сейчас в Челябинске живу, и здесь работаю тоже группоргом. Вот. У меня такой вопрос, Александр Яковлевич. Скажите, пожалуйста, как можно помочь нашим санаториям, это Солнечный берег, Ильнушик, Машук, это, ну, как Пятигорск, чтобы они побольше давали нам путевок, чтобы мы все, вот, кто желает полечиться в этих наших санаториях, чтобы могли туда попасть. А то
иногда... Понятен вопрос, Надежда Федоровна. Понятно.
Пожалуйста.
Я солидарен с вами.
Очень хорошие, очень прямо, и все там, и лечение, и обслуга, все хорошо.
Правильно.
Так,
что 10%
объясняю.
10% скидки членам.
Объясняю. Значит, дорогие друзья, ну, если вдаваться в историю, то в начале развала Советского Союза мы эти санатории были на грани ликвидации. Вы это, старожилы, знаете. Может, молодежь пришедшая не знает, уже прошло 20 лет ведь. А тогда страшная картина была. Нам удалось их сохранить. И не только удалось, но буквально... С приходом, ну, осознания людей, которые с нами работали, в Министерстве социального обеспечения тогда, в правительстве, вот работала зампредседателя правительства Валентина Ивановна Матвиенко. Вот, и до сих пор контакты у меня не длятся с тех пор, когда мы были еще членами Верховного Совета СССР вместе с нею. Вот. И контакты сохраняются. Вот в это время мне удалось, как руководителю, с моей командой, вот, взять у государства средства, которые восстановить эти санатории, в полном смысле слова. Вы видите, в каком они сейчас состоянии. Оснастить диагностической, лечебной, профилактической вот, техникой. И мы стараемся поддерживать. Теперь по путевкам. Нам также удалось через государство, ведь если помните, кто участвовал делегатами на съездах, я всегда говорил и сегодня говорю, продолжаю говорить и на больших собраниях, и на встречах с государственными деятелями, о том, что часть забот нашей общественной организации и других общественных организаций взять не часть, а две трети, взять на себя должно государство. Иначе мы не вынесем этих потрясений, которые постоянно нас преследуют. И так эти потрясения преследуют, а часть забот мы все-таки переложили на плечи государства. В частности, и по путевкам. Ведь раньше, помните как, у нас 105 тысяч рабочих мест было в советское время. Все предприятия, денег некуда девать было. Я тогда еще молодой пришел... Центральное правление, был председателем ревизионной комиссии, как Татьяна Павловна сейчас. Я сидел и слушал. Бюджет всегда утверждали в декабре и говорили, вот деньги остались, некуда девать. Понимаете? Вот какие дела были. Некуда денег было тратить. Тратить есть куда было, но лимитов не было. Вот сочетание, если вы понимаете, что такое лимит. Мы в министерстве в каждом... Машиностроение, экономики получали лимиты на жесть, на резину, на машины, на все. Лимит. Лимит есть, денег у нас полно было. Путевки бесплатно выдавались, без разговору. И все санатории были заполнены, конечно, исключительно нашими людьми. Сегодня поменялось все с перестройкой, перестрелкой я еще называю иногда так меня, вот, за 20 лет. Началось с того, что, по сути дела, мы все-таки решили на определенное министерство, выделенное социальное страхование, выделили денег нам. Выделяли не деньги, а путевки, обеспеченные деньгами, конечно. По 5,5 тысяч, 3-4 года назад. И мы и в этом году, по-моему, тоже около такой же суммы получили, 3,5, по-моему, тысячи путевок. Но раньше выделяли нам лимит этот, мы ее распределяли по регионам, и Свердловской, и Челябинской, и Курганской, и Тюменской, сегодня присутствующих здесь. И сколько запросы были, конечно, все всегда не удовлетворялись, однозначно. Потому что, представьте, 74 организации, а 5 тысяч путевок, ну, это когда санаторий наш вмещает только в день по слишком больше 1 000 койко-мест. Вот. Мы распределяли их, и не было таких вопросов. Сегодня решило государство по-другому. Ну, каждая власть спихивает все на низ. Один я не собираюсь спихивать на низ, потому что знаю, что внизу у нас обстановка такая. И они тоже знают. Но они считают, что губерния есть губерния, и заводы, и фабрики работают, и все, и государственные, акционерные, все. Губернатор должен аккумулировать все это в местном правительстве. Поэтому они решили передать на местные органы власти. Местные органы власти поступают по-другому. Вот они лимит получили, 1000, допустим, путевок, а у них инвалидов, кроме слепых, в 3 раза больше или в 5 раз больше. Ну, опорники, там, церебральный паралич, там, глухие и так далее. Там. Они берут и распределяют. И вот в наши санатории направляют людей, которые никакого отношения к нашим санаториям не имеют. Да. Потому что деньги дают. А кто, говорит, заказывает музыку, да, тот и танцует, кто платит, да, да, да. Вот и мы боремся. Мы, конечно, воспрепятствуем, мы доказываем, но мы даже согласились на то, что хорошо, чтобы не ехать, допустим, с Владивостока в Геленджик, а вся проблема в Геленджике ведь. И все хотят июнь, июль, август. Весну не надо, зиму не надо, если лечиться... Можно в любое время ехать. Нет только летом и никаких гвоздей. И начинаются споры. И в этом есть проблема. Мы стараемся ее, эту проблему, решить. Поэтому путевок, безусловно, мало. Да, вы, отдыхающие, видите, что там и зрячие люди больше. Да, мы вынуждены сегодня... Чтобы содержать санаторий, нам надо реализовать 1/3 путевок по рыночным ценам. Вот государство дает на одни сутки отдыхающее или проходящее лечение в санатории 800 рублей. Ну, часть дают, Москва дает 900, ну, даже 900. А себестоимость путевки 1300-1400 в сутки. Значит, эти 500 рублей где надо взять? Александру Яковлевичу надо найти где-то, понимаете, и добавить.
60 миллионов.
Или разделить зал и одним винегрет без масла давать, а другим...
С майонезом.
Без майонеза, да. Ну так не бывает и не должно быть, и я не хочу этого. И мы добавляем 46 миллионов на сезон работы на все 3 санатория. 46 миллионов. Это же не рублей. 46 рублей, не 45 тысяч, а миллионов, друзья мои. Поэтому поймите и мои трудности в этом. Но все равно мы выходим из этого состояния. Мы продаем на рынке путевки по 3-4 тысячи за сутки. И этим покрываем вот ту недостачу, которую государство нам выделяет. И требуем, чтобы они увеличили, ну, хотя бы до себестоимости цену путевки. А по распределению, значит, здесь я не хочу сваливать, как я говорил, что федеральный сваливает на рынок, но вот здесь 4, 3 у нас руководителя региона, Значит, руководители регионов с местными органами власти соответствующего министерства, ну, социальное страхование, должны заранее готовить свои претензии на предмет направления в наши санатории специализированные. 2 года назад, за это куратор курирует у меня в Шивцев Владимир Сергеевич, мы вместе были у министра, я его взял с собой и проверяли, тендеры были. Устраивают ведь тендеры, выносятся наши условия на тендерную основу. И вот 3 года назад тендер выиграл, знаете кто? Профсоюзы Шмакова, независимые профсоюзы. 2,5 тысячи. Короче говоря, у нас один Пятигорск оказался с путевками, не выиграли Сосны и не выиграли Солнечный берег. Ни одной путевки. Мы возмутились, пришли, давайте. А по закону тендер прошел, никаких ревизий не должно быть. Тендер прошел, все, это коллективная такая форма распределения, тайное голосование. Что значит тайное? Вот из тайны мы им доказали. А почему они выиграли? Они на 3 рубля снизили цену. И, ну, я условно говорю 3 рубля, но там и так и было, 3 или 5 рублей. И по цене дешевой путевки выиграли тендер. Поехали, мы заставили поехать комиссию с нашими, Кисловодский санаторий и еще в Нальчике. Ну, в Нальчике там вообще не стали рассматривать, а в Кисловодске проверили. Ну и какие условия, мы говорим, где тут для слепого человека условия в Кисловодске? Ни ориентиров, ни библиотеки по Брайлю, ни звуковой библиотеки, ни бассейна, ни водоема никакого. В общем, короче говоря, мы сделали так, что теперь нас с нами считается. Я поставил конкретный вопрос перед государственными деятелями в лице министерств и правительства о том, что цена не должна играть по тендеру. Должны играть условия в этом тендере. Условия. Техническое обеспечение проживания слепого человека. И это мы давим, не все хорошо получается. И не все правильно получается пока. Все есть шероховатости, но надо работать над этим. И мы над этим работаем, специалисты над этим работают. Я думаю, что в ближайшие год, два, три улучшится немножечко. Еще тем, что мы в санатории в Солнечном береге построили корпус на 147 мест с клубом большим, с большими развлекательными пунктами. Ну и библиотека там будет, и бар будет, и отдых. Ну, хороший корпус на территории санатория. Но в 2007 году мы начали его строить, а в 2008-2009 году инвестор нас приказал долго жить. Лопнуло все. И сегодня есть долги, тоже 40 миллионов надо отдавать. А мы заложили там так 1,7 га, если под ключ нам отдают, что значит под ключ? Это со всеми тумбочками, занавесками, ковриками, с холодильниками под ключ сдают нам этот корпус. И мы им передаем это 1,7 га. Она не нужна на земле там. У нас там 9 гектар на сегодняшний день, было 12. Вот. А по нормам Краснодарского края там 6 нужно только для санатория. Иначе отберут государство. Но мы и боремся с этим. Сейчас там судимся мы. И с инвестором, и претензиями. Мы приватизировали пляж. Реконструкция пляжа есть. Проект есть хороший. Но денег надо на завершение вот этого проекта. Площадки спортивные, баскетбольные, волейбольные. Для слепых, слабовидящих, детей. Бассейн на территории Геленджика заложили в проекте. Надо сегодня 300-400 миллионов рублей. Опять где брать? Поэтому не так просто, как некоторым кажется, что там надо, ну, сидеть там, распределяет или разговаривает. Ничего подобного. Попробовать надо. Вот, понюхать этого дела. Что значит вот эти все то кризисы, то провалы, то еще что-нибудь. Вот в Москве реабилитационный центр тоже еще в 99 году я подписал, я Лужков и инвестор подписал, не тройственный союз. о построении на площадке, арендованной нами, не наша земля, Москвой арендована, но согласие правительства, подписали строительство реабилитационного центра. Значит, 3 башни должны были поставлены, 7-этажные. 10 лет уже прошло, больше, 13. И вы что думаете, что сделал инвестор? Он построил 2 башни. С благословения правительства Москвы, в том числе и Лужкова бывшего, вот, ввели, продали дома, там они жилье построили, и парковую зону построили там. А наш корпус должны под ключ тоже сдать. Моя мечта, вот я много бывал за рубежом и посещал реабилитационные центры, и Мария Ахмадьевна, и другие вот руководители, кто был в делегации. Видели мы центры, особенно в Скандинавии, в Испании, хорошие центры. И мы такой, я такой мечтал центр ввести еще 3 года назад. И вот, пожалуйста, инвестор сформулировал ситуацию банкротства, обанкротился, 2 этажа там не дочистили, не доделали, вот, и наш остался неприкаянный этот корпус. 7,5 тысяч квадратных метров. Пришлось обращаться к президенту в прошлом году. Пришлось президентское поручение прокуратуре Москвы заняться этим делом. И сегодня мы выиграли суд. Они будут завершать и передадут нам 7,5 тысяч квадратных метров. И опять передадут, то передадут. Его же надо начинить и койками, и холодильниками, и телевизорами, и прикроватными, и занавесочками, и ковриками различными, и все остальное. Это минимум 200-300 миллионов рублей надо вкладывать в этот реабилитационный центр. Чтобы, допустим, ну, Волоколамск, все хвалят у нас, как там идет работа. Ну, вы поймите, это прошлый век. Даже не прошлый, позапрошлый. Все нормально там. Да, там можно отдыхать, можно все, но это уже не цивилизация европейская. И хотелось, чтобы в городе Москве, в самом центре, рядом с КСРК нашим, где проходят и спортивные мероприятия, и залы, все есть. И, вот. И это все было хорошо. Но не получается так, как хочется. Везде палки в колеса, да еще и наши энтузиасты, как это Хазанов говорил, энтузиасты помогают этим, срывают проект. Даже сорвали проект продления в Чечне. Там, где разбомблено наше было предприятие, молодец Хава, председатель, женщина это боевая такая, хотя там женщин, сами понимаете, как мусульмане к ним относятся, она все жаловалась ко мне, я как приду, она нажаловалась там на муфтия на своего, они ее чуть не съели, глазами, правда. Вот. Ну, в общем-то, спасибо Кадырову Рамзану, он мужик, вроде бы, ну, толковый. Сейчас там построили, реставрировали сооружение наше, бывшее предприятие, вот, сделали его настоящий реабилитационный центр, построили мечеть на территории, построили мерсед или как у них называется? Медресед, да, эту школу. Сегодня, вот полгода уже, я поручил опять Владимиру Сергеевичу, ну и сам под контролем держу, не могут решить, под чьим же управлением будет. Кому выделять средства? Чечне или нам от федералов? И мы будем управлять. Вот. И все эти свистопляски по интернету, я другого не назовешь, все это, знаете, смотрят как на это дело. Кому давать, что давать, как давать. Вот. Но мы решим этот вопрос. Все равно решим. Решили же мы. Мы ее уже 10 лет или больше реализовали ее. Вот. Там тоже строили. Вот. Они начали там, это из силикатного кирпича, по-моему, там это сам, начало разваливаться все. Ну, в общем, нашли мы покупателя, там мы ее реализовали, деньги вложили. И в ремонт Волоколамска, и бассейн там сделали, и баню сделали. Ну, то есть и крышу переделали. Даже, по-моему, один из потолков, ну, в общем, короче, здание, оно старенькое, там, из насыпного, и с материала еще тех времен, вот, шлакоблочные, вот. То есть мы вложили средства, они все на виду, все на счету, не беспокойтесь. Вот такая история с санаториями, друзья. Еще. Так что потерпите, мы наладим и эти вещи, которые называются распределением путевок, чтобы наши незрячие... Я поставил четко и конкретно прав. Сначала 50% установка была, чтобы 50% в каждом санатории незрячие люди обязательно отдыхали, в любой месяц. Но потом мы посмотрели, по финансам не проходит. Но минимум уже 30%, но люди незрячие должны быть в санатории.
В летние месяцы.
И в летние особенно, это как раз этот процент влияет. И кто лечиться хочет, и в январе.
Вот. Есть еще ряд вопросов.
Давайте еще вопросы.
Спасибо, Александр Яковлевич.
Попейте немножко водички.
Внимание, давайте так, короткий вопрос, поскольку у нас времени много, вот, и ответ Александра Яковлевича, он уже, чувствуете.
Да ладно, не надо меня.
С удовольствием разговаривать с вами, но не время идет.
Идет время, у нас обед еще будет.
Давайте, я понимаю, и обед, и время, но давайте мы собираемся очень часто, поэтому я и говорю, что...